Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер», а в эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость сегодня Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, уникальный специалист по истории древнего славянства и домонгольской Руси.
Здравствуйте.
Мы с вами сегодня обсуждаем проблему, которая в последнее время беспокоит не то чтобы какие-то отдельные приходы или епархии, она стала повсеместной, на мой взгляд, по всей России. Это проблема неоязычества. Нарастала она медленно. И в какой-то момент казалось, что это, в общем-то, игры, ерунда, что на это можно не обращать внимания, что это пройдет само собой, что это какая-то детская болезнь сознания, которая переживает определенный перелом после исчезновения Советского Союза. Но упования на то, что проблема сама собой рассосется, оказались тщетными, явление нарастает. Вот в связи с этим я обращаюсь к Сергею Викторовичу с вопросом, касающимся прежде всего того, какова реальная основа язычества. То есть существует то, что строит сейчас разного рода специалисты по политтехнологии, по идеологии, и то, что донесли до наших дней исторические источники о древнем язычестве, каким он было, каким оно было на самом деле во времена Киевской Руси, во времена до Киевской Руси. Вот насколько обширен этот источник, насколько обширна эта база?
База источников очень невелика. Когда мы задаемся вопросом, что сохранилось о древних языческих верованиях славян до наших дней, тут надо ставить вопрос правильно: а что могло сохраниться? Вопреки всевозможным выдумкам, подделкам, которые имеются на этот счет, древние славяне большую часть, подавляющую часть своей истории были народом бесписьменным. Еще точнее, они были совокупностью племен отдельных, верования которых, естественно, довольно сильно отличались друг от друга.
То есть мы не можем говорить, что был некий единый восточнославянский этнос, и он имел единый пантеон богов, единые обряды, обычаи, некий монолит.
Мы это можем говорить относительно отдельных союзов племен. Относительно восточных славян в целом, или тем более славян в целом, точно так же, кстати, как и, допустим, кельтов в целом, и германцев в целом, мы такого сказать не можем. Очень часто хотят найти в славянской языческой старине что-то похожее, иногда прямо говорят, что-то не хуже, чем у древних греков, римлян, ну, или германцев тех же, или у кельтов.
Словно говоря, такое же красивенькое.
При этом не учитывается, откуда берется вот это самое красивенькое. Греки и римляне записали свои мифы в условиях, когда вера в эти мифы уже умирала. Большая часть записей греческих и римлянами греческих мифов восходит уже ко временам поздней античности, к имперским временам. И даже в классическую эпоху, скажем, древнегреческие трагики излагали то, к чему относились очень и очень критически. Это литературная форма практически мертвых мифологических представлений. Могло такое быть у славян? Нет, не могло.
Ну, то есть, если, скажем, взять скандинавские мифы, те, которые так любят читать в отроческом возрасте парни, ищущие себя, все эти Одины, Торы, Локи и прочее, это ведь все дошло до нас в письменных источниках от того времени, когда Скандинавия вся, от Исландии и до финских земель, была уже глубоко христианизирована.
Ну, глубоко это, пожалуй, преувеличение.
Ну, христианизировано.
Иначе бы это ничего до нас не сохранилось в таком виде. Но в основном это правда. Что мы имеем от германцев и кельтов? Вот мы поговорили о греках и римлянах. Что мы имеем от германцев и кельтов? От германцев и кельтов мы имеем фактически по одному местному варианту. Вот конкретно у какой-то одной группы племен или родов, у норвежцев, занесенных в Исландию, у жителей Ирландии совпало два фактора. С одной стороны, достаточно развитая и, конечно, христианская в основе письменная традиция. С другой стороны, сохранение народной эпической традиции и тот факт, что местные знатные люди возводили себя к богам языческой эпохи, и им надо было как-то это осмыслить.
Чего у нас, в общем-то, никогда не было.
Чего ни у какого славянского народа в условиях уже расцвета письменной традиции уже не было. Естественно, что ничего подобного вот такой же, опять-таки, литературной, отчасти и христианизированной форме древних мифов, как такая, какая есть у германцев и кельтов, у нас тоже нет. А что есть? Откуда мы знаем о богах древних славян, о мифах древних славян, то немногое, что знаем? Откуда мы знаем о том, как выглядела их обрядовая жизнь в раннюю эпоху, а не уже в 17, 18, 19 веках, когда существовали какие-то уже умирающие формы этой обрядовой жизни.
Ну, фактически агонизирующие.
И уже, опять же, основательно христианизированные. Откуда мы это знаем? Ну, во-первых, самое раннее – это свидетельство внешнее. Сначала византийских авторов, потом к ним добавляются арабские и западноевропейские. Естественно, это взгляд извне, но он фиксирует многие вещи, которые изнутри никому бы не пришло в голову фиксировать, потому что, условно говоря, это знают все. В общем, древнерусскому летописцу не надо было пояснять, кто такой Перун и за что он отвечает. Но из внешних свидетельств мы можем достаточно четко понять, что это действительно, как можно догадаться, скажем, по значению слова «Перун» в белорусском языке, был бог грозы. Создатель молний, как называет верховного бога славян, византиец Прокопий Кисаийский. Далее это, если говорить о восточных славянах, действительно свидетельство летописей, свидетельство других литературных памятников, в том числе вставок русских переводчиков в памятники переводные. Скажем, читает русский переводчик про бога Гелиоса, греческого бога Солнца.
А вот и у нас такой же был.
Дажбог называет он его. Солнце царь, он же есть Дажбог. Ну, а заодно и Гефеста можно отождествить со Сварогом, к примеру. Откуда мы о Свароге, о самом факте существования Сварога и узнаем?
Причем, насколько я понимаю, вставочки эти крайне небольшие, и самая значительная из них, пожалуй, та, что посвящена так называемым религиозным реформам Владимира, когда тот пытался сначала создать некий единый пантеон, а потом довольно быстро отказался от него в пользу христианства.
Да, верно, это самый обширный летописный фрагмент о язычестве Руси, о языческих богах, где они все перечислены. Далее существует обширная литература, и вот это очень ценный источник, прежде всего по обрядовым традициям славян, существует обширная литература поучений против язычества, которые описались, естественно, христианскими авторами, в которых описывалось, что народ, несмотря на крещение, тем не менее следует языческим традициям, и что, в общем, это плохо. Объяснялось, почему это плохо. Авторы упирали на родство славянского язычества с другим язычеством, на то, что это не народная вера, а просто вера древних невежественных людей, который, в общем, читающий, по крайней мере, человек, но это, как правило, знатный человек, не должен следовать
такому невежеству. А типа деревенщина еще до сих пор глупостями занимается.
Ну вот да. Делался упор, естественно, на то, что нельзя быть двоевером, что нельзя одновременно веровать в Христа и в Перуна. Поскольку это была тема этих произведений, естественно, в них описываются и обряды, упоминаются имена богов, очень редко упоминаются какие-то мифы.
Если резюмировать все это, станет совершенно очевидным то, что от реального, настоящего язычества славян, каким оно было в древности, остались, по большому счету, рожки да ножки в разных источниках. То есть там немножко, тут капелька, здесь строчка, там несколько строчек. И в целом весь этот набор можно соединить в некое ассорти, в такую коробку конфет под одной крышкой, только при больших научных усилиях или при большой фантазии.
Безусловно, и если имеют место примеры больших научных усилий, начиная с Афанасьева, который этим занимался в XIX веке, знаменитого собирателя фольклора, который первым попытался воссоздать вот такую связанную, красивую по-своему, сейчас считающуюся во многих отношениях фантастической, но, тем не менее, в чем-то и научной, картину славянского язычества, его труд «Поэтические воззрения славян на природу». Есть примеры научных усилий, но есть и примеры весьма активного и даже, можно сказать, буйного фантазирования на эту тему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». В эфире программа «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас гость, доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем о неоязычестве. Вот только что мы обсудили то, что касается реальных остатков реального язычества. А очень часто приходится слышать от современных сторонников неоязычества, что помимо всех этих бумажек, всех этих летописей, существует еще некая народная традиция. Вот одни сообщают о том, что есть некие ведуны, которые с поколения в поколение передавали знания, как зелье творить. Другие говорят, что народ, вот, глубоко страдая под пятой христианства, все-таки хранил по лесам и амбарам разнообразные принадлежности для волхвования и хранил всякие языческие традиции. Вот осталась народная вера и осталась некая тайная вера интеллектуалов русского средневековья, которая там дошла чуть ли не до Российской империи, чуть ли не до СССР. Вот это вопрос непраздный. С одной стороны, конечно, это несколько искусственные тезисы. А с другой стороны, когда какой-нибудь известный писатель берется за эту тему и начинает рассказывать, что где-то там в дальних горах сокрыты знатоки древнего славянского знания, народ подхватывает, народ начинает в это верить. До какой степени это может быть правдой? Есть в этом хотя бы 5% правды?
То, о чем вы сказали, это, в принципе, смесь из целого ряда реальных, действительно имевших место быть фактов, но смесь, которая цементирована вот той же самой бурной фантазией. Ну, безусловно, знахарство, зелейничество, оно на Руси было и было практически непрерывно. Злых баб-ворожеек бичевали и в XII веке, и в XIII, и в XVII, и в XIX, и даже в XX советская власть, только называла их уже по-другому. Другое дело, что считать ли это, ну, по большому счету, народное медицинское или, наоборот, антимедицинское знание частью, органической частью древней языческой традиции или просто тем, чем оно и являлось, народным знанием, которое больше имеет отношение к природоведению, чем к религии.
А вот вся эта высокая традиция ведунов и волхвов, которые там сокрылись в чащобах и из поколения в поколение, насколько это все может быть вероятно?
Ну, первое время, первые века христианизации Руси, несомненно, волхвы еще существовали. Вот тут мы как раз подходим к тому, как фантазию начинают питать какие-то фрагменты реальности. Волхвы существовали, некоторая их часть, вероятно, либо искренне, либо не очень, мимикрировала под христианство, потому что можно видеть, что русские летописцы слабо различают, и, может быть, в реальности они слабо различались, волхвов и приверженцев некоторых ранних христианских ересей.
Поганство и поганство.
Богомильской ереси прежде всего. И, видимо, между ними действительно происходило какое-то взаимодействие и смешение. В фольклорной традиции, разносившейся профессиональными паломниками, каликами, перехожими, есть какие-то фрагменты, восходящие к дохристианским верованиям, хотя трудно, опять же, сказать, не во всех случаях можно сказать, к славянским или к наносным античного еще происхождения. Другие волхвы, ну, видимо, оставались волхвами, пока это было возможно. Последние упоминания о волхвах на Руси относятся к XIII веку.
Вот давайте этот момент отфиксируем. То есть, конечно же, когда произошло малое крещение Руси, это IX век, и большое Владимирово крещение Руси, конец X века, невозможно было сразу, ни за год, ни за 10 лет, ни за поколение переломить ситуацию, взять, да и, скажем так, выпрямить умы в сторону христианства. Конечно, какое-то время длилось двоеверие, и язычество было влиятельной силой. Но ситуация все уже изменялась, и постепенно язычество ослабело, растворялось, исчезало и доходило до каких-то уже совершенно ничтожных величин. Вот последний волхв, упомянутый в источниках в XIII веке, что это такое?
В 1222 году князь Ярослав сжег в Новгороде двух волхвов, причем вопреки позиции архиепископа, который считал, что, в принципе, непонятно, виновны эти люди или невиновны, а князь подозревал, что они волхвуют против него.
То есть не такие уж и волхвы, не пойми что уже.
Кроме того, абстрактно волхвы упоминаются в поучениях против язычества 13-го, начала, возможно, начала 14 века. Постепенно слово «волхв» приобретает какой-то более размытый смысл, вытесняется словами «волховник», «волшебник», которым, как правило, обозначался либо обычный деревенский колдун, либо гораздо чаще колдуны, гадатели из нерусских народов, входивших в состав российского государства. В этом значении слово еще встречается в XVI и XVII веке.
Ну, это напоминает мне начало одной известной песни. У нас в деревне тоже были хипаны. То есть когда-то, да, вот что-то такое было, мы вспоминаем, но вот что оно было на самом деле? Уже веки, наверное, в 15-16 сложно было различить. Скажите, Сергей Викторович, относительно того, как долго язычество было влиятельной силой не в городах, а на селе. То есть понятно, что, допустим, эпоха удельной Руси, там уже 13-14 век, тем более эпоха Московского царства, это господство в высокой духовной культуре христианства абсолютное. И для язычества здесь просто не остается места. А вот что касается, скажем, язычества сельского, деревенского, в особенности в тех местах, где славянские народы живут рядом с народами угро-финского и балтского происхождения. Там как долго язычество держится, ну, если не как система, то хотя бы как обычай?
Ну, если говорить о верованиях дохристианских балтов, угро-финов, сибирских народов, то они, в общем, держались очень долго. И понятно, что если русские действительно перемешивались с этими народами, то они нередко воспринимали их верования, если русские оказывались в меньшинстве. Это или если христианство в их среде, в русской среде, еще недостаточно утвердилось. Это действительно было явление достаточно распространенное. Но если говорить все-таки о русской деревне, в 15-16 веках язычество как системы, видимо, и на селе уже не существовало. Капища исчезают в 13-14 веках, хоронить по курганному обряду перестают также в 13-м, ну, максимум первая половина 14 века.
В некоторых областях уже и в 12-м прекращают.
Ну, в некоторых, да, в некоторых и еще раньше. На юге Руси, например, в некоторых областях очень рано перестали. Но к середине XIV века язычества как системы уже нет. Есть кое-где какие-то тайные лесные горные места, где иногда даже стоят старые идолы, которым часто придумывают новые имена. И вокруг них устраивают какие-то праздники. Последнее упоминание такого рода относится к первой половине XVIII века. Это глухие такие достаточно лесные места северо-восточной Руси, но это скорее исключение. Гораздо чаще мы имеем, с одной стороны, то, что люди устраивают какие-то традиционные игрища, плясания, разгульные ночи. По традициям, восходящим к язычеству, но они уже не осознают это как язычество.
То есть, если я правильно вас понимаю, фактически язычество в 15-м, 16-м, даже в 14 веке, уж тем более позднее, существует в виде света умершей звезды. Вот где-то там в глубинах Вселенной умерла звезда, но свет ее еще несется, еще много парсеков будет нестись. Возможно, она умерла 1000 лет назад, вот сейчас ее свет дошел до Земли, мы его наблюдаем, хотя звезды нет.
Ну, в общем, да, те же самые деревенские колдуны. Да, возможно, они изначально где-то деградировавшие волхвы. А может быть и нет. Может быть, эти деревенские колдуны всегда имелись параллельно с отправителями языческого культа на самом нижнем деревенском сельском уровне. Но все-таки ведовство, колдовство, знахарство на Руси в новое время достаточно хорошо изучены. И мы четко знаем, что они ни в каких языческих богов уже не верили и имен их не знали.
То есть, иными словами, кто бы чего сейчас из неоязычников не говорил относительно того, что сохранялась полноценная, тайная, высокая традиция, сохранялась система, народ хранил и так далее. Все это, в общем, люди выдают желаемое за действительное.
Это фантазии, вымысел, иногда сознательный подлог.
Ну, а теперь давайте взглянем на дело с другой стороны. Для Московского царства, для Российской империи язычество – это эхо, это экзотика какая-то, древность. Иногда довольно отвратительная, иногда вызывающий интерес у образованных людей, которые интересуются стариною своего народа, древностью его. А вот в советское время, я хотел бы подчеркнуть, именно в советское время появляется довольно странный идеологический проект. Появляется он достаточно поздно, может быть, в 50-х, скорее, в 60-х годах, и связан он с тем, что строится некий новый патриотизм, недостаточно уже, видимо, красная идеология, она уже, видимо, не очень в эпоху оттепели занимает умы людей. Вот давайте советский патриотизм возложим на некую дополнительную опору. Но христианство нельзя, что вы! А христианство само по себе так огромно, что рядом с ним вся эта идеология – это семечко рядом с домом. А вот язычество, ну, давайте где-то возродим, где-то додумаем, где-то довыдумываем, где-то дофабрикуем, где-то дореставрируем, где-то подмажем, и получится что-нибудь эдакое. И получается, в общем, книги, фильмы, мультфильмы, иногда людей талантливых, иногда не очень талантливых. Ну, в качестве примера приведу знаменитый мультфильм «Детство Ратибора», сделанный действительно одаренным историческим писателем Валентином Ивановым. Вот его был сценарий. И там всякая мелкая лесная нечисть, всякие древние жреческие традиции существуют как историческая реальность, даже восхваляются как некая основа славянского народа. Появляются разнообразные фантастические полуисторические романы, в которых волхвы, берегини, положительная такая сила. И, наконец, появляется знаменитый фильм «Сказка «Финист. Ясный сокол». Фильм этот преследует такие достаточно явственные политические цели. То есть сказка-то сказкой, но через этот фильм высказывается русская партия, что называется. Она призывает к патриотизму, она призывает вернуться к традициям, к обычаям, к доблести предков. И вот там в этом фильме есть богатырская застава. А если у противника есть некое колдовство, магия злобная, черная, с помощью которой можно влиять на заставу, то и заставе надо дать некую силу. И ей поставляют довольно странную славянскую силу старушек-веселушек. То ли они хранят некое древнее языческое знание, то ли они просто целительницы некие, не очень понятные. Вот. Но ясно, что раз христианство вставить нельзя, давайте вставим вместо него некий эрзац. Вот до какой степени, с вашей точки зрения, этот проект, прямо скажем, комсомольский проект, проект ЦК ВЛКСМ с престижными, мог повлиять на странно видное возрождение язычества в Советской России?
Ну, вы знаете, тут впору вспомнить старинное изречение насчет «говорящий не знает». Я, конечно, не обладаю информацией о том, как все это в подробностях происходило, источников для этого недостаточно. Период, начиная с 50-х годов, местами даже и раньше, действительно был временем возрождения интереса к всему русскому, к различным народным традициям, и христианство действительно тут исключалось по умолчанию. Замечу сразу, что это далеко не всех устраивало, и если уж говорить о русской партии, в том числе влиявшей на ЦК ВЛКСМ, то среди ее деятелей были люди и православных убеждений.
Вот хотел бы напомнить о, скажем, Леониде Ивановиче Бородине, знаменитом писателе, который входил в состав русской партии, но за свои христианские убеждения претерпел муку. Он оказался заключенным, также совершенно претерпел муку и знаменитый нынешний писатель и священник Блохин. Так что мы говорим о вещах серьезных, мы говорим не об игрушках, мы говорим не о том, что это язычество было некой ерундой, мы говорим о том, что оно должно было заместить в душах людей христианство. Это «Светлый вечер». В эфире программа «Исторический час». В студии я, Дмитрий Володихин. Мы с Сергеем Викторовичем Алексеевым, известным историком, обсуждаем современное состояние неоязычества. Сейчас мы должны на минуту прерваться и после этого продолжим нашу беседу.
«Светлый вечер» на радио «Вера».